Да, Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И мы, Отец, стоим на Слове Твоем. И с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы имеем Духом Твоим в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление и препятствия и были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Во имя Иисуса. Мы каемся и просим Тебя, помоги каждому из нас. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и правильно принять. И духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы принимаем с благодарением помазание духа премудрости и духа откровения на свой ум. И верим, что прямо сейчас мы уже имеем ум помазанный. Ум Христов. Мы принимаем с благодарением, что помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения помазывает каждого из нас. И прямо сейчас силою Святого Духа да разрушается всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас силою Твоей сокрушается всякое бремя и ярмо. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты просвещаешь очи сердца каждого присутствующего и входящего. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Я молюсь за каждого присутствующего и входящего. И я беру власть над всяким раздражающим бесом, над всяким угнетающим и отвлекающим бесом. И я приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание будет служить и направлять каждого из нас лично. Душевно слепым давая прозрение, измученных отпуская на свободу. Мы принимаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоей силы. Мы принимаем с благодарением ответы на все вопросы. И мы принимаем, что мы знаем в своем уме свое призвание. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь каждому из нас, в чем состоит надежда призвания Твоего. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем это с благодарением. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл каждому присутствующему и входящему их миссию на этой земле во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы держимся Слова Твоего, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Еще раз напоминаю, что мы продолжаем с вами сегодня тему удел, вторая часть. Ну и как всегда, очень важное вступление сделаю, чтобы вы понимали, что тема удел ни в коем случае не отделена от темы призвания, так как удел или тема удел направлена на, или мы изучаем в этой теме место реализации призвания. Каждое призвание, которое только есть в Боге, оно имеет и место его реализации. И как мы говорили с вами на предыдущих уроках в теме призвания, что призвание – это не то, чему человек научится. Призвание – это не то, что человек узнает по ходу жизни и выбирает, нравится оно ему или нет. Призвание – это то, с чем каждый человек уже рождается. Согласно мудрости Божией, духи или духовное творение человека различаются не по полу и не по профессии, а по призванию, по миссии. Каждый человек приходит на эту землю с определенной Богом миссией. Мы это видим в служении Иисуса. Иисус является для нас образцом во всем, в том числе и в призвании. Мы смотрим на Иисуса, мы изучаем Его земное служение, и мы видим, что Иисус пришел на землю с определенной Богом миссией. Значит, каждый человек приходит на землю с определенной Богом миссией. Другое дело, что Иисус, придя на землю, узнал у Бога свою миссию. И двигался, или, скажем так, жил в соответствии с Богом определенной миссией. Мы же с вами, находясь в этом мире, находясь в окружении мудрости земной, вкладывая эту мудрость земную в свой ум, в какой-то степени каждый на каком-то этапе не знал ни о вопросах призвания, ни о послушании Богу. Мы не знали этого. И Бог прекрасно понимает, что мы этого не знали. Бог прекрасно понимает, что в наших умах во многом то, что в наших умах, оно далеко не говорит о призвании. Поэтому, изучая Писание, мы с вами узнали, что призвание находится в духе человека, а не в уме. Это очень важное знание. Призвание находится в духе человека, а не в уме. Каждый возрожденный свыше с самого момента своего возрождения имеет свидетельство в своем духе о призвании. В Писании написано: «Ибо кто из человеков знает, что вы человеки, кроме духа человеческого?» То есть Дух Божий, находящийся в вас, Он знает, кто вы, Он знает, к чему вы призваны, Он знает вашу миссию. Так Писание и продолжает. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы не приняли Духа мира, а Духа от Бога, дабы, с какой целью? Знать, дарованное нам от Бога. Дух Святой, Дух Истины в нашем духе. Не для того, чтобы мы просто назывались христиане, то есть помазаны Божьим присутствием, а чтобы мы знали. Это очень важная часть. Дух Истины наставит нас на всякую истину и возвестит. Миссия Духа Божьего в нашей жизни – это возвестить нам или возвещать нам совершенную волю Божью. Поэтому вы обоснованно имеете право обращаться к Духу Божьему и просить Его, чтобы Он направлял, вел, просвещал, наставлял, где надо обличал, где надо управлял. Вы имеете на это право, потому что Дух Святой в вашей жизни представляет Бога, Его планы, Его намерения. Поэтому в одном из посланий Он назван залог. Тот, который гарантирует вам от Бога, что у вас получится. Поэтому всегда в молитвенной комнате имейте диалог с Духом Божьим. Общайтесь с Ним, ревнуйте о том, чтобы знать свое призвание. Писание говорит: по неотступности. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. Применяйте это усердие или прилежность. Потому что призвание – это и есть ваше послушание Богу. Послушание Богу определяется не просто тем, что вы выполняете какие-то требования, записанные в правилах завета. Послушание для вас лично – есть послушание записанному Слову Божьему. А есть послушание Богу. Заметьте, когда Иисус говорит, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие. И там написано, что те люди, которые называли Его Господом, они делали правильные вещи. Они молились за исцеление, они изгоняли бесов, они пророчествовали. То есть они делали во многом то, что записано в Писании. Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Они делали это. Но Иисус сказал: я не знаю вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. На что сделал ударение Иисус через эти слова? То, что они делали правильные вещи, но они не делали того, что ожидал от них Господь. Они просто никогда Его не спрашивали: где ты нас видишь? Куда ты хочешь, чтобы мы пошли? Какие у тебя планы на нас? Где ты хочешь, чтобы мы служили? То есть они делали то, что правильно, но без согласования с Господом. Поэтому наша миссия на этой земле определяется не только тем, что записано, но в первую очередь с тем, что вложено в наш дух как совершенная воля Божья или индивидуальная совершенная воля Божья. Потому что вы есть тот, кто вы в своем духе, а не вы в своем уме. Бог смотрит на вас и видит, кто вы в своем духе, а не в своем уме. Поэтому на сегодняшний день вы как бы представляете две личности. Профессиональную личность в своем уме и призванную личность в своем духе. Но вы являетесь тот, кто вы в своем духе. Это я вкратце напомню некоторые основные моменты, связанные с темами призвания. На прошлом уроке мы с вами начали тему изучения удел или места реализации призвания. Очень важная тема. На сегодняшний день в христианских кругах эта тема фактически не рассматривается. Я не слышал ее ни у одного из, кто учит на какие-либо темы. Этой темы не существует в христианских кругах. Но эта тема является одной из важных в теме реализации призвания. Так как призвание определено Богом для определенного места. Это хорошо видно в земном служении Иисуса. Если вы возьмете и посмотрите карты, которые есть в Библии, особенно в конце Библии, чаще всего их размещают в конце Библии, то вы можете заметить, что периметр служения Иисуса имеет четко определенные границы. Иисус не шел туда, где не было определено ему отцом. Мы видим, что периметр служения уже учеников, а именно апостолов, он уже вышел за границы служения Иисуса. Потому что им уже сказано идти до края земли. Но заметьте, у каждого был свой край. Каждый из них не шел куда хотел. Каждый из них был ограничен в каком-то периметре. Это для нас образцы, это явленная мудрость Божия. Следовательно, и когда я пришел на эту землю во плоти, то пришел не я, а пришло определенное призвание, миссия. И эта миссия имеет определенные территории или место ее реализации. И я как призванный в определенное призвание, определенную миссию, я должен знать место реализации этой миссии. Потому что именно от этого во многом зависит то, насколько будет успешна моя миссия. И Дух Божий, Дух истины, как раз и дан мне, чтобы говорить мне, где он видит реализацию моей миссии. Об этом мне, конечно, надо говорить в молитвенной комнате. Тему удел мы с вами рассматриваем на примере народа Израиля. Тоже очень важный момент напомнить. Народ Израиля является образцом. Бог избрал определенный народ для того, чтобы на его примере явить свою волю в отношении всех народов. И рассматривая народ Израиля, мы рассматриваем его как одного человека. Израиль, сын мой. Мы знаем, что Бог не лицеприятен. Если есть воля Божия в отношении этого народа, значит, это есть воля Божия в отношении всех народов. То есть мы рассматриваем не то, что земля обетованная, Иудея, это для всех народов. Нет, мы рассматриваем, что на примере этой земли, на примере этого народа, мы видим, что Богом определена земля для каждого народа. Просто Израиль, или, скажем так, Иудеи, это единственный народ, на примере кого Бог являл свою волю. Но вообще сама мудрость Божия в Писании раскрывает, что это мессианский народ. То есть это народ, который должны были идти миссионерами во все народы и учить Богу живому. Это народ священников. Другое дело, они не захотели это делать, потому Бог в свое время их рассеял, теперь снова собирает. Но миссия, возложенная на них, она никогда не снималась. Это народ, на примере которого Бог демонстрировал свою волю. Поэтому мы берем Писание и изучаем определенные аспекты в этом народе. Мы изучаем не все, мы изучаем то, что связано с уделом. Слышите? То, что связано с уделом. Поэтому мы смотрим, что Бог берет народ Израиля. А выключите, пожалуйста, мобильный. Вот. Бог берет народ Израиля и выводит их из земли египетской. И когда он выводил их, или выводил, прежде чем вывести их из земли египетской, Бог еще задолго до того, как они оказались в Египте, сказал Аврааму, что потомки будут твои в земле не своей. Потом Бог, выводя народ Израиля из земли египетской, говорит Моисею, что я введу вас в землю, в которой течет молоко и мед. Помните, что Бог не лицеприятен. Если он делает что-то в отношении одного народа, он готов это делать и в отношении другого народа. Другое дело, на земле нет ни одного народа, который бы попросил Бога Нету ни одного народа. Ни один народ, даже народ Израиля, ни разу не прожил с Богом долго. Даже народ Израиля. Поэтому на земле нет на сегодняшний день ни одного народа, который бы взывал к Богу живому по Его Слову. Даже на сегодняшний день по Новому Завету не взывает ни один народ. Многие народы взывают к Богу, но взывают по отношению к Ветхому Завету, по каким-то традициям. Но по Новому Завету к Богу не взывает ни один народ. Печально, но это так и есть. Поэтому на сегодняшний день воля Божия явлена только в одном народе, народе Израиля. Но для нас это хороший образец, потому что каждый из нас представляет народ Израиля по духу. Мы обрезаны по духу. Поэтому, смотря на народ Израиля, я могу смотреть на них как на образец, и на основании этого образца взывать Богу и строить с Богом отношения с нелицеприятным Богом о своей или воле Божией, определенной для меня. Я могу обращаться к Богу и напрямую говорить: веди меня в мой удел, желаю того, хочу. Хочу оказаться в месте реализации моего призвания. Точно так же, как ты вывел народ Израиля из Египта, точно так ты вывел меня из рабства проклятий. Точно так же, как ты повел народ Израиля в землю обетованную, веди меня в мое пространное место. И что он скажет? Нет? Нет, он скажет да. Он скажет да, потому что это воля Божия для каждого человека и народа. Но Писание говорит: не имеете, потому что не просите. Поэтому для нас это прекрасный образец. Бог взял народ Израиля, привел их в землю обетованную. Да, земля обетованная была занята. Это для нас тоже образец. Образец того, что когда вы придете в свой удел, место реализации вашего призвания, есть огромная вероятность, что вас там никто не ждет. Но тем не менее, вы пришли именно по слову Бога живого. Поэтому вам нужно целенаправленно продолжать двигаться, мудро, не вступая в конфликты, но помня, от кого вы туда пришли. Если Богу угодны пути человека, он врагов его примиряет с ним. Поэтому не конфликтуя, не создавая провокации, мудро в ожидании, с терпением, молясь за обижающих вас и гонящих вас, вы ожидайте, не торопясь. Это во всем есть мудрость Божия. Когда Иисус служил в своем призвании, в своем уделе, и его редко кто с радостью принимал, но тем не менее он совершал свое призвание и двигался в послушании Богу. Это прекрасный образец. У нас есть два прекрасных образца. Народ Израиля и земное служение Иисуса. Два прекрасных образца. И эти образцы мы и берем с вами в изучении темы удел. Удел. И сегодня мы с вами продолжим изучать тему удел. На примере народа Израиля периодически будем, конечно, брать пример и Иисус, а именно его земное служение. Поэтому, продолжая тему удел, сегодня мы затронем тему, запишите себе, власть и права в уделе. Очень интересная тема, власть и права в уделе. Знаете, я всегда удивляюсь определенным вещам в христианском мире, насколько в христианском мире верующие, почему-то им кажется, что вот если они пожелали где-то реализоваться, они могут там реализовываться. Вообще в духовном мире все настолько четко распределено, это как в вашем теле. Рука может пожелать реализовываться, допустим, правая рука может пожелать реализовываться с левой стороны. Почему? Ну, ей понравилось, что на левую меньше нагрузки. А почему я должна все таскать? И все, я буду реализоваться, и сами понимаете, как это смешно будет выглядеть. Поэтому в теле все настолько гармонично распределено, что каждому телу свое Богом определенное место. Каждому члену свое место. Другое дело, что верующие не обратились в этом вопросе к мудрости Божией. Поэтому, руководствуясь, продолжая руководствоваться мудростью земной, верующим иногда кажется, что если они там выросли, если у них там квартира, прописка, если у них там трудовой стаж, и им гарантируют там пенсию, то значит воля Божия, чтобы они были там. Подождите, кто там прописан, дух или тело? А если тело, то отныне мы никого не знаем по плоти. Вы умерли или нет? Я имею в виду по Писанию. Умерли. Так не привязывайтесь своим телом, потому что ваша миссия в вашем духе, а не по вашему телу. Поэтому молитвенная комната – это место, где идет определение, кто вы, к чему призваны и где вам служить. И поверьте, земля в Божьем плане не имеет границ. Это вы смотрите на карту, политическую карту Земли, мира, и там границы. Если вы посмотрите на Божью карту, там нет границ. Там распределено миссии, призвание. Там четко определены границы служения каждой миссии, каждого призвания. Так, ты врач, ты должен быть здесь. Твое место в Африке. Ну, у меня светлой кожи, не переживай, там все потемнеют. И Бог каждому определяет его место реализации призвания. Ага, ты военный, ты будешь служить здесь. Ага, а ты адвокат, ты будешь служить здесь. Да я ж с Украины. Кто с Украины? Твое тело или ты с Украины? Тело. Ну, а ты дух, хорошо, ты будешь служить вот там. Все. Другое дело, что никто не спрашивает. У Бога мало кто спрашивает. Но так или иначе, кто-то в горизонтальном положении затрагивает этот вопрос, а кто-то еще в вертикальном. Я рекомендую вам, молитесь об этом. Поймите, это последнее время, время, где без послушания Богу выстоять будет крайне сложно. Писание написано по причине умножения преступлений. Знаете, что происходит? Во многих охладевает любовь. Людям сейчас тяжело, а непослушание является основанием для всех грехов. Именно с непослушания и начал свое движение на земле в Эдемском саду сатана. И именно непослушание лежит в основании всех грехов. Это базовый грех, непослушание. Базовый грех. Хорошо, итак, сегодня мы будем с вами продолжать рассматривать тему дел как место реализации призвания. Базовый стих у нас Деяния, 17 глава, 26 стих. Прочитаю его. От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Заметьте, Божий план, чтобы люди жили везде. Есть. Хорошо. Назначил. О. Заметьте, Божий план, чтобы люди жили везде, но Он назначил. Значит, они должны жить везде, но каждый должен жить в своем назначенном. Назначил. Предопределенные времена или время появления для каждого из нас, слава Богу, за день воплощения и пределы их обитания. Каждому свой предел обитания. Поэтому слава Богу за то, что мы явились во плоти. Это день нашего воплощения, или его называют иногда рождение. Но воплощение произошло с Богом определенной целью и местом ее реализации. Что мы с вами и изучаем. Хорошо. Итак, сегодня мы продолжаем изучать с вами тему удел. Рассмотрим власть и права в уделе на примере того же народа Израиля. Итак, в первую очередь мы с вами узнаем, что такое власть в уделе. Или власть в месте реализации вашего призвания. Богом определенной миссии для вашей жизни. Что такое власть? Ну, учитывая, что у нас все-таки тема имеет определенную специфику, я не стал брать определение слова «власти» в толковых словарях, я лишь взял некоторые аспекты из этого и соединил с изучаемой нами темой. Следующее. Значит, власть – это обеспеченная кем-то или чем-то способность. Власть – это обеспеченная кем-то или чем-то способность контролировать и управлять. Контролировать и управлять. Обеспеченная может быть силой, обеспеченная, но в основном обеспечение, в первую очередь, предполагает обеспечение силой. Сила всегда является важной составляющей реализации любой власти. На земле, конечно, имеет пока представление, искаженное представление о власти, потому что на сегодняшний день как бы рассматривается, что властью обладает тот, у кого есть деньги. Да, деньги имеют или рассматриваются как сила реализации определенной власти. Но заметьте, вы можете иметь деньги и не можете повлиять на погоду. А это уже о чем-то говорит. Потому что сама по себе истинная власть предполагает, когда человек, имея истинную власть, а истинную власть можно иметь только от Бога, истинная власть никогда не зависит ни от погодных, ни от экономических, ни от политических. Истинная власть. Для меня всегда яркий образец истинной власти – это земное служение Иисуса. Неважно, где Он находился, неважно, при каком политическом строе он находился, а он находился в самый тяжелый период жизни народа Израиля. Рабство. Полное рабство. При этом полная религиозность. Вот такое время Иисус пришел. При этом Иисус выполнил свою миссию во всей полноте. Вот это истинная власть. Вот это истинная власть. А истинная власть может быть только от Бога. Всегда об этом помните. Если человек находится в правительстве, это не значит, что он имеет истинную власть. Почему? Потому что он еще ограничен. Если Бог его туда не поставил, то он просто получил номинальную власть. Заметьте, когда Иосиф был в Египте, фараон имел номинальную власть. Фараон ничего не мог делать. Но когда туда пришел Иосиф, он получил истинную власть, и он мог управлять. И он в короткие сроки Египет сделал самой богатой страной. Он знал, он принимал от Бога, и он знал, как действовать. Поэтому на него не могли повлиять какие-то события, связанные с засухами или еще с чем-то. Я вам показываю истинную власть. Братья, как это касается нас? А тем, которые приняли его, верующим во имя его, что дал? Другое дело, что мы как-то к этому отнеслись. Заметьте, как Писание говорит Аврааму: от тебя произойдут кто? Цари. Цари. А Иисус есть царь царей. Просто цари партизанят. Имея власть от Бога, они партизанят. Потому что в ваших умах вот это еще сиротское мышление. Да что я могу? Да что у меня получится? Да не про тебя речь, дорогой мой, а про того, кто в тебе. Развивайте его в себе, а не себя. Практикуйте его силу, его власть, его имя, его кровь, его дух. И вы увидите его в своей жизни. Поэтому при чем здесь вы? Вы в нем, потому практикуйте его. На это вам дана и власть. Хорошо, я просто буду параллельно, и надо затрагивать и вас, чтобы вы увидели себя в этом всем. Итак, мы разобрались немножко с властью. Что такое истинная власть в уделе? Истинная власть в уделе может быть только от Бога. Человек не может представлять истинную власть, если Бог ему не давал таковую. Он будет ограничен либо политикой, либо экономикой, либо погодными условиями. Истинная власть всегда обеспечена Богом. Хорошо, разобрались. Что такое права в уделе? Потому что у нас сегодня тема власти и права в уделе. Что такое права в уделе? Права – это разрешение или согласие кого-либо на определенные действия. Это права. Кто-то дает вам права. Это разрешение или согласие кого-либо на определенные действия в определенном месте, в определенное время. То есть обычно права не распространяются надолго. Вам дают право на какое-то время что-то делать. Я тебе разрешаю что-то делать на какое-то время. Это называется права в уделе. Когда вам кто-то разрешает что-то делать на какое-то время. Это называется права. Давайте я вам дам пару мест Писаний, из которых вы увидите как власть, так и права. Чтобы у вас более сформировалась правильная картина в этом вопросе. Возьму первое место Писания, где говорится в первую очередь о правах. Первое место Писания, книга Иеремии, 29 глава, с 4 по 11 стих. Там написано: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я, Бог говорит, переселил из Иерусалима в Вавилон. И он говорит им: стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их, берите жен, но только опять-таки из иудеев. Берите жен, рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его города и вам будет мир». Хорошее местописание в отношении, во всяком случае, как нам правильно вести там, где мы находимся. Пока. То есть в этом местописании мы видим, что Бог не говорит о власти. Но он говорит, я разрешаю вам. Они находятся в Вавилоне. Вавилон это не ихняя страна. Ихняя страна это там, где Иерусалим. Но Бог переселил их в Вавилон, я сейчас не буду разбирать причину, и говорит, я разрешаю вам в Вавилоне следующее. Почему Бог не говорит с ними о Вавилоне, как о том, где Он им дает власть? Потому что в чужом. Слышите, потому что в чужом. Вавилон это не ихняя земля. Бог не планировал, чтобы народ Израиля жил в Вавилоне. Он в свое время вывел их из Египта, не для того, чтобы потом отвезти в Вавилон. Мы сейчас не будем рассматривать, по какой причине они в Вавилоне. Итак, Бог говорит о правах в чужом, когда кто-либо или народ Израиля находится в чужом. Теперь другой читаем стих. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, 2 по 6 стих. Бог говорит Иисусу Навину, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан». Хорошее начало. То есть он говорит, здесь не оставайся, перейди через Иордан. «Ты и весь народ сей», то есть народ Израиля, «в землю, которую я даю им, сынам Израиля». И смотрите, как она, «всякое место». Где? За Иорданом. Слышите, не тут, а за Иорданом. «Всякое место, я скажу, за Иорданом, на которое ступят стопы ног ваши, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой реки Ефрата, всю землю хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Слушайте внимательно. «За Иорданом никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей». Во все дни жизни где? За Иорданом. Заметили где? За Иорданом. «И как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Где? За Иорданом. «Не отступлю от тебя за Иорданом, не оставлю тебя за Иорданом. Будь тверд ты мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю». Смотрите, Бог говорит о власти. Почему Бог говорит о власти? Потому что это та земля, которую Он предназначил для них. Значит, в чужом Бог говорить будет с вами о правах, а в вашем Он будет говорить о чем? О власти. В чужом он будет говорить с вами о правах. Это я тебе разрешаю, а это не разрешаю. А в вашем он говорит так, делай, утверждай, насаждай, укореняй, даю тебе власть. Потому что ты в своем. Итак, запишите себе и обозначьте. Когда человек в чужом уделе, Бог говорит с ним о правах в уделе. Какое-то время говорит о правах. Когда человек в своем уделе, Бог говорит с ним о власти в уделе. Конечно, Бог приведет вас в ваш удел. Он заинтересован, чтобы вы представляли Его власть на земле, а не просто присутствовали на земле. Кем определяются права и власть в уделе? Конечно, тем, кто дает в уделы. Поэтому Бог и ведет вас в ваш удел. Ваш человек не может повести в удел. В удел может повести только тот, кто его определяет. Власть может дать только тот, кто определяет уделы. Потому как и власть, так и права, они напрямую связаны с тем, кто дает удел. Хорошо. Прежде чем вы окажетесь в своем уделе, и прежде чем вы начнете реализовывать власть, есть определенная последовательность. Пока вы еще не вошли в своем уделе, вы наверняка где-то находитесь в чужом уделе. В этом ничего плохого нету. Не рассматривайте это как грех. Каждый из нас на каком-то периоде времени оказывается в чужом уделе. И Писание об этом говорит. Это послание к Галатам, 4 глава, 12 стих. Еще скажу. Наследник, а это мы. Доколе в детстве, а это мы. Ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего. То есть вы поставлены владычествовать на этой земле. Но пока весь вы еще учитесь, младенец, он подчинен попечителям и домоправителям до срока. Слышите? До срока отцом назначен. То есть есть определенное время, которое Бог определил вам находиться в чужом. В чужом. Слышите? То есть если человек находится в чужом, а не в своем уделе, то он имеет там права. Слышите, не власть, а права. Он там находится на правах Дитя Божьего. Очень хорошо. Очень хорошо. Пока вы находитесь в чужом, вы находитесь на правах Дитя Божие. Как Дитя Божие вы имеете право находиться в Божьем. Вся земля Божья. И вы можете, как Дитя Божие, находиться на любом месте на этой земле. Как Дитя Божие. На правах. То есть вы можете спросить у Бога: Бог, а что я могу здесь делать? Он скажет: вот это можешь делать. А вот это я могу делать? Нет, это не можешь. А что я могу делать? Вот это можешь. Ты мне разрешаешь? Да, разрешаю, пожалуйста, делай. А вот это делай. А это не можешь делать. То есть вы можете с ним разговаривать, что вы можете делать, а что не можете. Он дает вам права. Разрешает, потому что это его. В отношении же чужого, в отношении чужого, он будет давать там четкие установки. Вот что написано по поводу чужого. Второзаконие, 19 глава, 14 стих. Когда вы на правах дитя, вы должны знать, что на правах дитя, пока вы находитесь в чужом уделе, вы в кое-чем ограничены. И вот что говорит Второзаконие, 19 глава, 14 стих. Бог говорит народу Израилю: не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Также написано в притче 22, 28. Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Не передвигай межи, то есть не бей колья на чужой территории. Что значит бить колья? Бить колья — это значит строить долгосрочные планы и планировать что-либо, сделать долгосрочное где-либо. О, брат Олег, мне нравится в этом городе. Все. Я буду здесь организовывать масштабные мероприятия. Все. Я буду здесь гонять бесов и утверждать Царство Божие. Все. Я покупаю здесь квартиру. Все. Это в целом называется бить колья. Масштабное, большое, влиятельное. Это называется бить колья. До того, как народ Израиль вошел в Богом определенную для них землю, если вы заметили, Бог не разрешал им строить каменные дома. Они жили в шатрах. Я называю такое состояние, пока человек не знает места реализации своего призвания, палаточное настроение. То есть быть готовым подняться, передвинуться и поставить. Не, конечно, мы привыкли к прописке. И это укоренило в наших умах: я коренной киевлянин. Да, я коренной киевлянин. Я 30 лет прожил в Киеве. Но когда я покаялся, я понял, что я коренной гражданин Царства Божьего. Я имею прописку в Царстве Божьем. Я гражданин Царства Божьего. И я знаю, что у меня уже давно записано «гражданин Царства Божьего». И Бог уже приготовил для меня место. Как там, так и здесь. Другое дело, мне нужно находиться здесь, в свое время там. Поэтому каждый из вас гражданин Царства Божьего. Как гражданин Царства Божьего мы должны занять свое место на этой земле, в Богом определенном месте. И пока мы не знаем, где это место конкретное, удел, территориально, мы должны иметь определенное палаточное мышление, то есть не торопиться строить каменные дома и сказать: все, отсюда никуда. Здесь моя бабушка полегла, и я здесь. Стоп! Бабушка не показатель. Дедушка тоже. Папа и мама тоже не показатель. Ваше место Богом определено. Все. Привязывайтесь не к тому, кто где, а к тому, где вы должны быть. Поэтому народ Израиля в свое время, пока месть не вошел в удел, определенный Богом для них, жил в шатрах. А это говорит о том, что пока не вошел в свой удел, не столби и не строй ничего капитального. Все, я отсюда никуда. Я отсюда никуда. Даже не вздумайте так когда-то сказать. Если вы сказали, то покайтесь. Я знаю, что многие так сказали. Покайтесь. Если вы сказали, все, я из Киева никуда, покайтесь. Если вы сказали, я отсюда никуда, покайтесь. Ни в коем случае не привязывайте, не опутывайте себя словами уст своих, пока вы не знаете, где вы должны быть. И даже когда вы узнаете, где вы должны быть, говорите, на все воля твоя. Потому что пределы вашего служения могут быть настолько объемными, что они не могут даже не ограничиваться и Украиной. Они могут вообще очень быть объемными. Поэтому не вам решать, где вам быть больше, а где быть меньше. Может быть, для вас Киев это станет полигон, где он обучит вас определенным дисциплинам, а потом распространит вас и... А вы даже и не знали. И большая часть вашего служения будет как раз в другой стране, а здесь меньшая часть. Правда ли, как так возможно? В том-то дело. Если вы не знаете, не понимаете, то лучше не торопитесь своим языком сказать «я никуда». Не вздумайте даже такое говорить. Потому что ваш ум все равно не может вместить того, что в вашем духе. Пусть то, что в вашем духе, свободно выходит из вас, без ограничений вашего ума. Мне нравится это обетование, которое часто используют верующие. Исаия 54 глава, 2 по 3 стих. «Распространи место шатра твоего». Хорошее место писания. Хорошее место писания. «Расширь покров жилищих твоих». Не стесняйся, пусти длинные ветви твои, утверди колья твои. Видите, утверди колья твои. Ибо ты распространися направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Как вы думаете, это народу Израиля было сказано, когда они были в своем или когда они еще были в чужом? Когда они уже были в своем. Не, вы сам ход ловите? Я хотел бы, чтобы это вы слышали обязательно. Это важное место Писания. Но это важное место Писания в вашем. Потому вы можете молиться этим местописанием. Господи, я благодарен Тебе за то, что Ты распространяешь место шатра моего, расширяешь покров жилищ моих. Да, Он готовит для вас где-то ваше дело. Но все вы это увидите не здесь, возможно, а там. Когда вы туда приедете, вы будете чувствовать себя очень комфортно. Он распространил пределы шатра вашего, расширил покровы жилищ ваших. Да, вы будете чувствовать себя там комфортно, но не здесь, возможно, а там. Братья, скажите конкретнее, где там? Это я у вас должен спрашивать, где вы там? Эй, вы там, где вы там? Каждый будет за своими Иордан. Кто-то за Днепром на левом, кто-то за Днепром на правом. Хорошо. Итак, как мы видим с вами из этой мудрости, которую мы опять-таки извлекаем из этой темы, мы видим, что в чужом вы не имеете права вбивать колья. Никаких долгосрочных планов. Никаких. Потому я иногда, когда мне консультируются ребята или девушки по поводу создания семьи, я говорю, не торопитесь создавать семью. Вы еще не знаете, где вы будете нести свое призвание. Брат, что вы говорите? Потому что вполне возможно, у вас будет муж настолько загорелый. Или я имею в виду не обязательно, может быть у него будет разрез глаз странный или цвет. То есть вы не можете сказать, где вы должны быть. Позвольте Богу вести вас туда, куда вы и должны. Не торопитесь. Не торопитесь. Это очень важные вещи. Помните, в реализации Божьего плана, особенно в это последнее время, это все является важной составляющей его реализации. Его реализации. Я во многих мужах Божьих видел реализацию этой мудрости. Когда Бог призывал человека в какую-то страну, знакомил его с той девушкой, с той страны, и она начинала помогать ему служить, она знала этот язык, она знала эти все аспекты этой национальности, она пела у него в прославлении, она, и через нее Бог в этом городе поднимал этого человека, а потом разворачивал. А представь, что если бы он приехал туда со своим баяном. Она ни бэм, ни мэм, ни ум, ни бэм, ни мэм. И что бы они там делали? Только на языках и разговаривали бы. Представляете, какие проблемы? Поэтому Бог хочет, чтобы каждый из нас, двигаясь в послушании Ему, в свое время оказался в своем месте и получил все необходимое содействие. И это и касается и каких-то семейных вопросов, и всего, что с этим связано. Всего, что с этим связано. Но мудрость земная настолько каждого из нас привела в непослушание, что распутывать это приходится Духу Святому сейчас много тратить времени. Но мы сами мешаем Ему, опять-таки, следующими непослушаниями. Следующими непослушаниями, уже находясь в Завете. Насколько важно не торопиться столбить колья, если вы не знаете, где место реализации вашего призвания. Смотрите, что Бог говорил народу Израиля, когда народ Израиля не находился в своем уделе. Книга Второзакония, 22 глава, 9 стих. «И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом, не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего из земли его во владение, потому что Ар, это город, я отдал во владение сынам Лотовым». Все пораспределял. Уже выписаны кадастровые номера на всех. Так что вы даже не думайте найти на их территории. Вашего там ничего нету. Услышите в этом мудрость Божию. Поэтому не знающая земля, не бей колья. Другое дело, вы можете войти в эту землю на правах дитя. На правах дитя. Можете там находиться. На правах дитя. Но не имеешь там власти. Ни в коем случае. Поэтому не столби. И смотрите, что Бог говорил народу Израиля, когда они шли по чужим территориям. Слушайте. Книга Чисел, 20 глава, 17 стих. Он сказал им, чтобы они просили разрешение у других народов пройти по их территории. Слышите? Разрешение. Позволь нам пройти землею твоей. Мы не будем идти по полям, по виноградникам, не будем пить воды из колодезей твоей. Но пойдем дорогу царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не придем к пределам твоих. Но Эдом сказал, не проходите через меня. То есть мы видим, что их ограничивали. И сказали сынам Израиля, мы пойдем большой дорогой. И если будем пить воду, и скот наш будет пить воду из нее, только ногами моим пройдем, но ничего пить не будем. Но он сказал, не проходи. И выступил против него с многочисленным народом и силой, и сильной рукой. Итак, не согласился Эдом позволить Израилю пройти через пределы, и Израиль пошел в сторону от него. Слышите, даже не вступал в боевые действия. Насколько это важная мудрость, потому что мудрость Божия изложена в Слове Божьем, чтобы мы смотрели и не устраивали со своей жизни эксперимент. Поэтому в чужом мы всегда остаемся на правах дитя. Но это тоже прекрасное время. Детство – это прекрасное время, когда ты имеешь мудрость. Потому что придет время, и будучи послушными на правах дитя к чужом, учитесь в Божьей премудрости, то в свое время Бог ведет вас в ваше. Что вам делать в чужом? Сеять себя и сеять в себя. Сеять себя, а именно из себя, любовь, послушание, заботу, как он сказал, заботьтесь о благосостоянии города, заботьтесь, молитесь о них, участвуйте в проектах, будьте внимательны. То есть есть прекрасное время, когда вы в чужом, чтобы вы сеяли добрые дела свои в них. И в это же время есть прекрасное время сеять мудрость Божию в себя. Брат Олег, зачем? Чтобы потом, когда вы окажетесь в своем, вам было вообще что жать. Что человек посеет, то человек и пожнет. А если вы ничего не сеете, то вам нечего и жать. Поэтому пока вы находитесь в чужом, на правах дитя, не столбите, а занимайтесь сеянием. Брат Олег, а если я все-таки застолблюсь, то Писание говорит, Экклесиаста 10:16, «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок». Горе. Когда младенец начинает бить колья, проблемы у него и окружающих его. Поэтому не торопитесь бить колья. Итак, в чужом вы на правах дитя. Поэтому послушание, любовь, милость – это то, без чего в чужом вы не научитесь тому, что нужно знать вам для вашего удела. Вам настолько важно заниматься сеянием в этих вопросах. Особенное, самое лучшее семя для вас в чужом – это послушание. Как-то подошел ко мне один брат, такой ворчливый. Вы знаете, брат Олег, вот я вошел в свое дело, уже нахожусь в служении, а меня никто не слушается. Мне несложно было догадаться, что до того, как он вошел, он тоже никого не слушался. Что сеял? Что сеял? Он никого не слушался, ни в кого не сеял послушание, ни в кого не сеял любовь, ни в кого не сеял заботы в свое время. Потом вошел в свое призвание, и ему нечего жать. Просто нечего. Другое дело, он даже не знает, что теперь, если ты вошел в свое призвание, то начинает осеять, чтобы тебе хоть было хоть что-то жать. Но он не знает этого. Он думает, что если он вошел в призвание, то ему все должны. Все должны. А ему никто ничего не должен. Что человек посеет, то и пожнет. Поэтому, находясь в чужом, на правах дитя, самое время что делать? Сеять. Уделяйте этому наибольшее времени сейчас. В свое время, когда я еще не вошел в свое дело, в свое призвание, Бог в первую очередь показал мне, что будь верным в чужом, получишь свое. Слава Богу, это мудрость Божия. Поэтому я понимал, что послушание в том месте, где я нахожусь, это то, что для меня жизненно важно. Неважно, понимаю я что-то, не понимаю. Послушание лучше жертвы. В определенных ситуациях я даже был послушный, но насильно приводил себя к послушанию. И потом это оборачивалось мне во благо, потому что младенец не всегда понимает, что для него лучше. Но слава Богу, Бог вкладывал в мое сердце, что на тот период для меня было важно послушание. Слышите? Послушание. Конечно, я был очень торопливый, я всегда торопился. Давайте, я уже могу. Они говорят, не торопись. Я всегда пытался завести разговор на то время с администратором Церкви Победы и подвести его к тому, что я уже хочу. Он сказал, не торопись, еще успеешь. Я не мог понять, как так может говорить он. Я же хочу, он говорит, не торопись, еще успеешь. Я только, он мне сказал, сидеть. Я уже думал, с кем мне уже поговорить, чтобы кто-то мне сказал, что не сиди, а давай. Пришло время, я вошел. И я благодарен тому, что он мне тогда не давал вырваться от этого. Потому что я бы наломал по ходу дров столько. У меня было время сеяния. Время сеяния себя в людей. И время сеяния в себя его мудрости. И теперь я с этим во многом работаю. Слышите? Во многом. Львиная доля того, с чем я сейчас работаю, как раз была сформирована в тот период, пока я еще был в чужом. Слышите, львиная. Хорошо, я верю, что вы эту мудрость ухватите и будете сейчас в этом вопросе очень прилежными, активными сеятелями в себя, мудрости Божией, и сеятели себя в людей, любовь, заботу, внимание и особенно послушание. Очень важное и хорошее семя. Поэтому пока на правах дитя, сей то, что хочешь пожать в своем уделе. Пока на правах дитя. Слава Богу, прекрасное, благословенное время. И Бог будет везде за вас. Пока вы на правах дитя, в чужом уделе, Бог везде с вами. Главное, не столби. И все. Радуйся жизни, наслаждайся, практикуй обетование исцеления. Положил на носик, изгнал насморк, выгнал его, погнал. Практикуй. Все практикуй. Хорошее, прекрасное время. Хорошо. То есть мы с вами говорим о том, что пока на правах дитя, все, не столби. Когда вы уже войдете в свое дело, тогда, конечно, вы уже будете власть имущий. Писание говорит, что Иисус говорил, как власть имеющий. Конечно, когда на правах дитя, на вашей стороне Бог, на вашей стороне служение ангелам. Писание говорит, что когда вы уже на правах власть имущего, то вам будет служить все, что записано в Завете. Псалом 90, 10 стих говорит так. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедал о тебе охранять тебя». Заметьте, они будут охранять вас, когда вы не лезете на чужую территорию, не столбите. А если вы нарушитель или преступник, то, конечно, как вас охранять? Вы нарушитель. Также в книге Бытие, 48 стих, 48 глава, 16 стих говорится, ангел, избавляющий меня от всякого зла. Ангелы не беззаконники. Представляете, если ангелы будут всякий раз, когда вы делаете беззаконие, защищать вас, то вы же из него не вылезете. Поэтому ангелы защищают вас тогда, когда вы действуете по правилам. Когда вы не приступаете закон, тогда ангелы на вашей стороне. Обязательно. Потому что ангелам заповедано охранять вас и сопровождать во всех путях послушания. Послушание. Также обязательно будут задействованы не только воинство небесное в вашем уделе, в реализации вашего призвания, но будет задействовано и воинство земное. Есть воинство земное. Хотите, я вам прочитаю про воинство земное? Интересно. Исход 23 глава, с 27 стиха по 30. Бог говорит, ужас мой пошлю перед тобой. Это он говорит Иисусу Навину. И в смущение приведу всякий народ, или Моисей, или Иисус Навин, кому-то из них, которому ты придешь и будешь обращать тебе тыл врагов твоих. Пошлю перед тобою шершней. Слышите? Вы будете удивлены, вас никто не кусает в вашем уделе. Ни собачки, ни жучки, ни паучки, ни пчелы. Вас никто не кусает, потому что они знают, это Господин. Они к вам сядут на плечо, поползают, а укусят соседа, который задумал против вас нехорошее. Это все связано. Потому что вы у себя на территории, вы власть имеющие. И заповедано охранять вам и сопровождать. Поэтому шершни могут залететь, узнать задание и полететь. Другое дело, вы можете улыбнуться этому, подумать так, но это так и есть. Вы власть имеющая там в своем уделе. Заметьте, Иисуса слушались рыбы, море, ветер. Все слушались Его. Почему? Потому что пришел Господин, власть имеющая. Это территория Его, это земля Его, принадлежит Ему, все слушаются Его. Ангелы слушаются Его, все слушаются Его. Я вам рассказываю о том, что в вашем уделе все будет слушаться вас. Потому что ваши уста в том уделе представляют Бога. Другое дело, вам нужно это тоже услышать. И дальше он говорит, шершней пошлю перед тобой, они прогонят от лица твоего евеев, хананеев, хитеев, не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Смотрите, какая Божья мудрость. Бог не будет торопить вас сразу. Он по чуть-чуть, чтобы вы осваивали, вмещали и распределять будет. Хорошо, то есть мы видим с вами из этой мудрости, что все поставлено утверждать и следить за властью и правами в уделе. Во благо кому? Истинному владельцу. Во благо истинному владельцу. Притчи 2 глава, 22 стих. А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Мы видим в земном служении Иисуса, что когда Он вошел в свое призвание, вошел в свою миссию, вошел в свой удел, Писание говорит, у него не было ни вида, ни величия. То есть он не вышел с какими-то регалиями, какими-то атрибутами, такими, которые бы говорили, о, это вождь. Нет. Но тем не менее, имея власть от Бога, все преклонялось перед ним. Я имею в виду все, которое содействовало реализации его призвания. И никто ничего ему не мог сделать. Писание написано, он проходил среди них до времени, потому что было время реализации его призвания. Почему так происходило с Иисусом? Потому что Иисус был на своем месте, в свое время и делал свое дело. И никто ничего не мог сделать. Иисус был на своем месте, в свое время и делал свое дело. То есть Он делал то, что ожидал от Него Отец. И Он это делал там, где ожидал от Него Отец. Скажите, Бог лицеприятен? Нет. Он хочет это делать в вашей же жизни. И Господь Иисус, Он помазан и поставлен Богом привести вас в ваше место. Писание так и говорит: покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Хорошее обетование боговодительства. А теперь хочу как бы в завершение прочитать стих из Второзакония, 28 глава. Ну, это всем известный стих. Мы любим благословения Авраама. И молодцы, нам нужно их любить. Потому что Писание говорит, что вера есть осуществление. Мы любим и мы ожидаем благословения в своей жизни. Опять-таки, как дети, на правах дитя, вам доступны этих обетований. На правах дитя вы можете молиться об этом, провозглашать свою жизнь, и у вас будут проявления этих обетований. Не на таком уровне, как в вашей земле. Не на таком уровне. На небольшом, маленьком процентном отношении. Достаточно вам. Смотрите, как там написано. Слушайте внимательно. Если ты, когда перейдешь за Иордан, заметили где? Опять-таки. Он говорит на этой территории. Когда перейдешь за Иордан, если ты там, хорошее начало, будешь слушать голоса Господа, там. Не, молодец, что здесь слушаешься. Но я хотел бы, чтобы ты слушался там. Там. Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушаться Господа Бога твоего, и там добавлю, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то там добавлю, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов. Где? Там. Хорошее начало. Там. И придут на тебя. Где придут? Там. За Иорданом. Там придут. Все благословения сии исполнятся на тебе, если будешь слушаться глаз Господа, Бога твоего. Слушайте внимательно. Благословен ты в городе где? Там. За Иорданом. То есть, не, слава Богу, вы тоже благословлены в этом городе. Но вы еще даже не знаете, что такое быть благословенным. Потому что то, что вы имеете сейчас, во многом отличается от того, что у вас приготовлено там. Говорят, где там? Там это в смысле в вашем духе, тот город. А может это поселок Велика Хата. О, вы там благословенны. У вас там будет единственный Велика Хата. Вам должно быть интересно. Мне интересно. В свое время, когда я получил откровение, то, о чем я говорю, я уже не хотел ни о чем молиться другом. Я уже просто ревновал и по полтора часа молился в духе и пророчествовал, чтобы Господь вел меня туда, где я должен быть. Я не говорю, что вы так должны делать. Но я говорю, стремитесь к этому. Стремитесь. Это не значит, что вы призваны быть там пастором, учителем, пророком, евангелистом. Но поймите, то место, где вы должны находиться в том профессии, оно ждет вас. Оно ждет вас. Возможно, вы руководитель предприятия. Да-да-да, по выпуску чего? Сладкой ваты. Не, я утрирую немножко. Я не знаю руководителя какого предприятия. Но это предприятие ждет вас, потому что оно разрушается. А это предприятие, от этого предприятия зависит тот весь поселок, потому что это единственное место, которое обеспечивает работой. И это предприятие находится в этом городе Припяти. Хорошо. Итак, благословен ты в городе. Где? За Иорданом. Благословен на поле. На каком поле благословен? За Иорданом. Слышите? За Иорданом. Благословен плод чрева, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Где? За Иорданом. Хорошо. Благословенны житницы твои, и кладовые твои. Благословенны где? За Иорданом. Благословен ты при входе, благословен ты при выходе. Где? За Иорданом. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем выступят против тебя, а семью путями побегут тебя. Где? За Иорданом. Брат Олег, а с этой стороны ты побежишь от них. Они тебя погонят за Иордан. Если ты сам туда не пойдешь. Я вам точно говорю. Они погонят вас за Иордан. Потому что вы сами туда, ну никак не хотели вот подняться со своего места, прописка, очередь на квартиру. Надо брату помочь перебраться за Иордан. И возбудил он дух царя. Ходи сюда, шопью, и за Иордан. И там вы уже наконец-то. там вдохнул запах, как фермы. Хорошо. Поставит тебя Господь народом своим, святым своим, как Он клялся тебе, если будешь соблюдать заповеди Господа твоего, и будешь ходить путями Его, и увидят все народы, что имя Господа нарицается, и убоятся тебя где? За Иорданом. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, и в плоде чрева твоего, и в плоде скотва твоего, и в плоде полей твоих, которые Господь клялся отцам дать тебе. Открой тебе Господь добрую сокровищницу свое небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы где? За Иорданом. Другое дело, можно находиться за Иорданом и еще не действовать во всей полноте, как правильно. Но мы учимся, даже за Иорданом. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не внизу. И будешь, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня. Ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Служить им где? За Иорданом. Все говорится именно о том, месте. Бог определил землю для народа Израиля за Иорданом. Бог давал обетование, благословение, чтобы народ Израиля был именно там благословен на таком уровне. Да, он был благословен везде Богом, но уровнем, о котором мы сейчас говорим, это уровень, когда народ действительно, как в период царствования царя Соломона, со всех народов, народы сходились, чтобы посмотреть на то, в какой роскоши живет этот народ. Вот о чем нужно говорить. Конечно, мы сейчас не ставим это как цель, но мы хотим видеть, что народ Божий может выполнить все дела Божьи. Как Писание говорит, что вы будете богаты для Бога и на всякое доброе дело приготовлены. Мы не ставим цель обогатиться просто, чтобы обогатиться. Нет, мы ставим цель быть богатыми для Бога и на всякое доброе дело быть приготовлены. Поэтому мы стремимся к послушанию, потому что только в послушании возможно достигнуть этого. И стремясь к послушанию, мы понимаем, что послушание предполагает место реализации послушания. Потому что любое призвание имеет место его реализации. Место его реализации. И в завершении прочитаю притчи 2 глава 21-22 стих. «Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». То есть сама по себе земля, она не будет носить непослушных. Непослушные всегда испытывают на ней определенные трудности, как природные трудности, так и другие трудности. А те, кто ходит в послушании перед Богом, в послушании перед Его волей, те испытывают определенные блага. Потому что Бог благоспешествует делам им. И им все намного легче дается. Если кому-то надо молиться 10 суток, чтобы у него хоть спичка зажглась дома, то кому-то нужно сказать просто «да будет так». И в этом есть разница. Поэтому молитесь о том, чтобы Бог привел вас в ваше пространное место. Бог заинтересован в этом. Во всяком случае, молясь сейчас, вы готовите то место. Молитесь и слушайте, о какой стране, о каком городе, о каком народе Бог с вами говорит. Как-то недавно ко мне позвонила одна сестра, которая раньше ходила в церковь, которая запрещается разговаривать на иных языках. Она позвонила мне на радио «Эммануил», как раз когда я закончил передачу. Она говорит: «Брат Олег, вы знаете, Бог меня крестил в иные языки. И хотите, я послушайте, как я молюсь. Я хочу вам спеть песню на иных языках». Она такая прямо аж огненная. Ну, потому что она ходила в церковь, где это запрещалось, говорила, что это все не от Бога. А тут она ушла с этой церкви, начала молиться, и Бог тут же ее крестил. И она стала мне на вьетнамском языке петь песни. На вьетнамском языке, или вьетнамский, или японский. Но вот именно с этим акцентом, со всеми этими, я не знаю ни вьетнамского, ни японского, но вот на этом язычке. И она так радостно их пела. Я не могу утверждать, что куда-то туда. Но я говорю о том, что если Бог ее побуждает молиться за этот народ, возможно, какие-то и в этом жизни и будут. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны к тому, в отношении какого народа ваше сердце не безразлично. Какой народ? Конечно, не надо все кидать и туда уже побежали или реагировать на каждого человека, который с этого народа. Молитесь, пророчествуйте, слушайте, ревнуйте, узнавайте, двигайтесь. Всему свое время. Всему свое время. Главное, что вы стремитесь быть послушными. Что повелишь Господи делать? Куда направишь стези ради имени своего? Вот это ревнуйте. Мы живем в последнее время, и послушание лучшей жертвы. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за то, что Ты направляешь и ведешь каждого из нас лично. Отец, мы желаем быть послушными Твоей воле. Мы желаем исполнить волю Твою, план Твой, намерения Твои во всей полноте. Мы желаем ходить в Твоей славе. И мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это служение, за то, что Ты просвещал очи сердца нашего. Мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь вести нас и дальше, чтобы совершалась воля Твоя во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, Иисус, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты держишь каждого из нас рукою крепкою, мышцою высокою, и поможешь каждому из нас узнать свое призвание, войти в свое призвание и выполнить свое призвание на этой земле во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за небесное обеспечение в реализации призвания. И да исполним мы его во всей полноте, и да будем благословение для многих народов. Во имя Иисуса. Аминь.